Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте еще раз, друзья, дорогие. Это программа «Светлый вечер» на радио «Вера». Я Алексей Пичугин. И мой собеседник, отец Андрей Рахновский, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии, настоятель храма Рецеположения в Леонове. Сегодня у нас в гостях. Говорим о празднике Крещения. И давайте теперь поговорим о месте самого праздника в нашей современной жизни, в календаре. Ведь раньше же не было отдельного праздника Крещения, насколько я помню, так как Рождество, оно одновременно отмечалось вместе с Крещением. А в некоторых церквях до сих пор так и есть.
Ну да, это носило общее название «Богоявление», между прочим, да, поскольку тут два богоявления происходят. Богоявление в рождении.
Да, и богоявление,
мир, и богоявление, да, на Иордане. Вот. Также этот праздник носил название «День светов» или «Праздник светов». Вот. И, например,
это в Древней Церкви, да?
Да, ну, в Древней Церкви, допустим, Григорий Богослов, есть замечательная проповедь на этот праздник. И из этой проповеди как бы явствует, что во времена святителя Григория Богослова, это все-таки там середина, да, там, или, может, вторая половина IV века, да, этот праздник совершался в один день, вот, но потом как бы константинопольская практика богослужебная, вот, а, соответственно, благодаря влиянию Константинополя и в других как бы зависимых, скажем так, церквах у Константинополя, вот, получает этот праздник вот тот вид, да, который мы сейчас имеем, то есть он разнесен, праздник Крещения, да, и праздник Рождества, с разницей, кажется, в 13 дней, да? Вот, и,
ну, 12, это, получается.
Да, 12 дней, важно. Да. Но что интересно, что, в общем-то, празднование как Рождества, так и Крещения, оно, если смотреть с точки зрения богослужебного устава, да, оно очень похоже. То есть и и Крещение, и Рождество имеют крещенский и рождественский сочельник, да. Вот. Причем богослужение сочельника как на Крещение, так и на Рождество, оно идет абсолютно одинаковой, ну, можно сказать, схеме, да, меняются лишь псалмы, меняются пророчества Ветхого Завета, да, которые читаются в этот праздник, вот. Но все последование богослужения, оно абсолютно одинаковое, меняется только содержание тех или иных богослужебных песнопений и чтений.
Вот. А зачем так было сделано? То есть просто больше праздников хороших и разных, или даже не совсем разных получается, просто больше праздников, или в этом был какой-то богословский смысл?
Вы знаете, очень часто те или иные как бы явления вот литургической жизни, вот, ну, не всегда объяснимы. Вот. И я думаю, что я здесь не люблю как бы залезать на в чужую как бы компетенцию, да, то есть можно здесь поинтересоваться у литургистов, да, какие здесь существуют теории, версии, почему-то такие изменения произошли в богослужебном уставе, а почему где-то они, например, там, как в армянской церкви, например, сохранились, да.
Ну, получается, что это произошло уже, видимо, после раскола церквей на православные, в нашем нынешнем понимании, и дохалкидонские.
Ну, точно, скажем так, после Халкидонского собора, поскольку раз армянская церковь удержала традицию празднования единовременного, да,
а она...
поскольку они отошли, да, в общем-то, после, во второй половине V века, да, то, соответственно, можем какую-то здесь нижнюю границу вот, очертить.
Тут очень интересная уже дальше такая тема нашего отношения к празднику Крещения, ведь он сопряжен с огромным количеством различных народных традиций, которые на протяжении, видимо, веков как-то к нему присоединялись. Это и купание на крещение, это бесконечные очереди за крещенской водой. А насколько все это имеет более глубокий смысл, нежели народная традиция?
Ну, вы знаете, первое, как бы самое важное, да, вот мне бы этого очень хотелось как священнослужителю, как христианину, чтобы как бы в центре некого эмоционального переживания или эмоционального, интеллектуального, духовного переживания вот праздника Крещения, да, вот стояло какое-то, ну, созерцание священной истории, да, осмысление того, почему, да, Христос явился вот в образе, да, раба, в образе человека, да, что, в общем-то, все то, о чем мы говорили с вами как бы до этого, да, вот, что впервые произошло такое явное откровение Святой Троицы, да, о чем нам говорит богослужение праздника Богоявления, что Отец дал свой глаз с неба, сей Сын мой возлюбленный, Сын явился креститься на Иордан, да, Дух Святой сошел в образе, в виде голубя, да. Вот, вот мне кажется, переживание вот этих вещей, да, должно быть, в общем, посвящено, посвящена встреча этого праздника. Есть следующий момент, тоже очень серьезный, ведь праздник крещения возникает не просто так. Вот. В церковной истории, в истории христианской мысли были различные рода движения, духовные движения, течения, ну, условных назовем таким общим словом, адопционисты, от латинского слова адопцио, значит, восприятие, да. В чем, в общем, идея, да, этого направления, как бы, богословской мысли? То, что Иисус был человеком, простым человеком. Он не богочеловек, который родился от простой девушки, да, от простой женщины. Но во время крещения на Иордане в его душу снисходит божественный логос, там это по-разному называли, да, в общем, с этого момента он начинает осознавать свое великое значение, спасительное, мессианское, как бы воспринимается Богом, усыновляется Богом, сей Сын мой возлюбленный, это в данном случае не констатация, как бы, факта, да, кто он есть, а некое посвящение, то есть до этого он не был Сыном Божьим, а сейчас он им становится, да, вот. И после этого начинает уже свою спасительную миссию. То есть ни о каком боговоплощении, ни о каком, как бы, подлинном пришествии Бога в мир речи идти не может. Есть некий человек, да, Иисус из Назарета, который избирается вот во время этого, в общем-то, посещения Иордана, избирается Богом и выполняет то, что говорит ему Господь. Да. Хочу еще раз напомнить, да, что подобного рода учение, да, оно не христианское.
Угу. Откуда оно пришло?
Вы знаете, множество религиозных групп так иначе придерживались этого учения, как древних, так и современных, надо сказать. Вот. Но если говорить конкретно, да, в общем, о периоде, как бы, древней церкви, то это гностики, да, в частности, валентиниане, да, они, многие гностики учили, да, то, что Христос не Бог воплотившийся, а он избранный Богом человек, и вот момент этого избрания – это как раз крещение. Вот. Понятно, что христианской церкви нужно было отвечать на это заблуждение. Поскольку если Христос не Бог, ставший человеком, то тогда не произошло и соединение с Богом, не произошло обожение человека. Тогда не Бог страдал за нас на кресте, да? Тогда встает вопрос, а в чем-то любовь Божия к нам, да, если сам Господь, да, не желает принимать наши страдания. Вот. Именно поэтому, мне кажется, праздник крещения начинает праздноваться христианами для того, чтобы люди знали, как бы, подлинное содержание этого события. Да? И недаром в текстах, богослужебных текстах этого праздника всячески подчеркивается, да, то, что не стал он Богом с этого момента, да? Но Сын Божий, воплотившийся, явился для крещения на Иордан, чтобы Иоанн свидетельствовал о нем как о Сыне Божьем. Вот. И возвращаясь, да, вот к основной линии, как бы, нашего разговора, так вот мне бы хотелось, чтобы вот сейчас, как бы, современные христиане об этом задумывались. Потому что когда, в общем-то, христиане сталкиваются с теми или иными, скажем так, ну, религиозными течениями, там, сектами, да, которые вроде как говорят о Христе, да, вот, но искажают учение о Христе, да, не признают его Богом воплотившимся, да, они должны понимать, что, оказывается, вот праздник крещения, он имеет отношение к какой-то фундаментальной христианской жизненной богословской позиции. Вот. И вот это должно стать именно каким-то центром переживания этого праздника. Вот. А уже потом все остальное.
А вот все остальное, насколько оно здесь играет важную роль? Смотрите, ведь для многих, ну, вы уже, конечно, сказали, что важнейшим здесь является смысл праздника, но все равно для многих приход в церковь на крещенскую службу, сопряжен с тем, что после литургии будет молебен, освящение воды.
Да.
То, что накануне тоже освящается вода. И вот эти бесконечные споры, какая вода более святая, какая более крещенская, богоявленская или сама крещенская. И какие у нее чудодейственные свойства. И, с одной стороны, большинство священников... всегда подчеркивает, что никакого особого свойства эта вода не имеет, но, с другой стороны, то ли вот это вот такое магическое сознание, то ли не все священнослужители, то ли кто-то тоже так действительно считает. Но происходит вот эта постоянная народная вера в чудеса, то, что, может быть, людям нужны эти чудеса.
Ну, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. На самом деле церковный устав... предписывает одно освящение воды, а именно в крещенский сочельник.
Угу.
Соответственно, ну, с точки зрения вообще церковного устава, да, никакого разговора о крещенской или богоявленской воде у разных свойств просто быть не может.
Ну, и другого освящения тоже. То есть не было ведь, насколько я помню, раньше никакого освящения воды в течение года.
Ну, 1 августа по старому стилю, каноническое такое освящение, да, 14 по новому стилю, да, это то, что именно вошло в богослужебный устав, да, так называемое малое освящение воды, да, крещенская вода, которая освящалась в сочельник и хранилась потом весь год. Ну, как бы современная практика освящения такова, что в сам праздник Богоявления великое освящение повторяется, да, но никаких разных свойств воды, да, речи здесь опять-таки идти не может, вот, это одна и та же вода. Ну, вот. Если, в общем-то, сходить на этот уровень, да, обладающий одними и теми же свойствами, поэтому все равно, когда вы взяли эту воду в сочельник, в сам праздник крещения, или же, ведь в храмах эту воду раздают до отдания праздника крещения, да, еще в течение 7 дней, и вы пришли за святой водой после крещения, это опять-таки одна и та же вода, да, и как ее принято называть, в церковной традиции, великая агиасма. Вот. Что касается отношения к святой воде, здесь нужно избегать как бы двух крайностей. То есть, с одной стороны, мы не можем сказать, что освящение воды – это просто некий символ, некое просто воспоминание тех событий. На самом деле, освящение воды является очень важным как бы догматическим свидетельством того, что Господь освящает этот мир. Здесь тоже, может быть, содержится такая скрытая полемика против гностиков, которые считали, что этот мир, он не просто там во зле лежит, да, или исковеркан грехом, а он, в принципе, является злым по своей сути. И творцом этого мира, материального мира, является, в общем-то, некое злое божество. Да, даже вот такие были утверждения, да. Поэтому никакой прямой связи между Богом и миром быть не может. Бог, материя противостоит духу. Да? Ну, вот. Но это абсолютно не христианская точка зрения, поскольку мы знаем, что весь мир создал Господь. Да, конечно, человек внес здесь некоторые, извините, коррективы, да? Человек может грехом искажать окружающий мир. Но по своей сути этот мир все равно остается миром Божиим, в котором нет ничего ни скверного, ни злого, ни нечистого по своей природе. И когда мы освящаем воду, мы как бы показываем, да, что да, Господь есть Творец этого мира, Он освящает этот мир. Этот мир Богу не противостоит. Более того, что такие материальные начала, как вода, Господь может делать как бы неким тоже источником, сосудом благодати. Поэтому, когда мы принимаем святую воду, да, мы получаем освящение божественной благодатью. Да. Та вода, которая может человека потопить, да, которая может человеку принести множество несчастья, между прочим, да, вот эта стихия, да, она становится в руках Божьих средством укрепления и спасения человека. Да.
Ну, как любая вещь в руках Божьих может таковой стать.
Да, 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 и вот Господь освящает, да, Он не просто творец мира, и потом Он отстранился от него, да, а Он продолжает в нем присутствовать. Вот. Поэтому, скажем так, почитание святой воды, да, неких священных предметов, оно, в общем, естественно для христианства с догматической точки зрения. Но есть другая крайность, да, то, что вы назвали как бы магическим отношением.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомню, что в гостях у радио «Вера» отец Андрей Рахновский, протоиерей, преподаватель Московской духовной академии, настоятель храма Рецеположения в Леонове. Говорим о празднике Крещения, и вот уже, наконец, дошли до различных магических отношений разных людей к некоторым проявлениям, которые вокруг этого праздника присутствуют.
Угу. Давайте так, чтобы нам не заострять такое внимание на деталях, да, угу. Скажу, в общем, что такое магический подход, да? Для магии свойственно желание некой либо власти над духовным миром, получение власти над ним, либо желание поставить, в общем-то, иной духовный мир на службу самому себе. Иногда это магическое мировоззрение в силу определенных обстоятельств проникает с нами и в нашу веру. Да, то есть как некая такая контрабанда, да, которая...
Это всегда плохо, кстати.
Это всегда плохо. Это всегда плохо, потому что именно правильная духовная жизнь, она строится не на магии, да, а строится на любви. То есть мы Бога не можем заставить никакими нашими действиями и манипуляциями сделать то, что мы хотим. И Бог не может нас заставить. Именно, потому что если Бог, в общем-то, мог бы это сделать, мы бы все были святые. Угу. То здесь сохраняется свобода. Мы просим Бога, мы надеемся на Бога. Господь, если бы желает, дает нам это. То же самое и с нашей стороны. Да? Вот. Мы желаем, мы каемся, мы исполняем заповеди Божии. Не желаем этого, к сожалению, да, там грешим и отходим от Бога. Вот это область веры, которая противостоит магии. Вот. Человеку с магическим мировоззрением нужно что от Бога? Чтобы он дал успех в этой жизни. Здоровье, счастье, успех в делах. Вот. Человек веры не ищет этого от Бога. Это не значит, что не надеется на помощь Божию, нет. Но главное не это, да? А главное преображение себя, главное покаяние, то, с чего мы начали. Это то единственное, в чем действительно может помочь Господь. Вот. А все остальное, это уже, скажем так, здесь не так важно. Вот. Поэтому человек, который приходит за святой водой, во-первых, он должен к этому богословски правильно относиться. То есть понимать, да, вот все о том, о чем мы с вами говорили сейчас. Вот. Это во-первых. Во-вторых, он не должен делать того, что противоречит самому духу праздника и как бы самому поступку человека. Он пришел в храм за святой водой. Да? Соответственно, он должен понимать, что он вступает в отношения с живым Богом, с благодатью Божией. И здесь очень важно то, что у него в сердце. Поэтому если человек приходит, он раздражается в очереди на тех, кто стоит вместе с ним за святой водой, да? Пытается, в общем-то, протиснуться без очереди, раздражается на тех, кто его толкнул, или то, что, может быть, там не долили ему святой воды. То есть в этом, конечно... Содержится какое-то дикое противоречие, да, ну, с самим праздником.
Самое дикое противоречие, простите, что да. Оно содержится в том, что многие вообще говорят, спрашивают у человека, зачем ты идешь за святой водой? Ну как же, традиция такая. Если этому человеку начать объяснять чуть глубже, то сразу негативная реакция, почему попы меня опять чему-то учат. Хотя, несмотря на то, что те же самые папы эту воду освещали, благодаря тому, что они представляют эту церковь, она там находится, эта вода, но смысл ее просто вот, значит, надо принести, и вот это будет хорошо, это правильно. Другого...
То есть, когда вода святая воспринимается как нечто отдельное от Бога, от церкви, от праздника, как нечто самоценное, что принесет мне, ну, что-то хорошее, там, здоровье, там, как минимум, да. Отсюда же там разговоры про то, что вот можно и ванну набрать святой воды, да, и, в общем, воды из-под крана, и это будет святая вода.
Да, в 12 часов все воды будут.
Ну, вы знаете, если храма нет поблизости вообще нигде, в районе там 100 километров, я думаю, что это вполне оправданно.
Ну, по вере же вашей все будет.
Да, ну, да, но когда человек как бы сознательно как бы действует против церкви, то есть он берет эту воду, да, в общем-то, не соединяясь с церковью, не соединяясь с другими христианами, да, не находясь в общине Христовой, да, то, конечно же, это больше похоже на, ну, такое, как сказать, воровство, да, вот что-то такое вот взять для себя и унести.
А что с купаниями?
Что с купаниями?
Да.
Вот боюсь, что, вы знаете, когда я отвечаю на этот вопрос, мне говорят, вот вы уходите от прямого ответа. Вот. Но я не ухожу, потому что, на самом деле, в духовной жизни очень много сложностей. Вот. И можно сказать так, что вот если человек правильно относящийся к празднику крещения, да? С благоговением относящийся к этой святыне. Решит ее не просто выпить святую воду, а как-то омыться ей, да? Что, кстати, предполагается, на самом деле, в церковном уставе, в примечании к церковному уставу, да?
А что там об этом говорится?
Ну, там говорится и про по-славянски мажущихся ею, да? То есть, понятно, то есть принимающих омовение как бы этой водой. То, конечно же, ничего страшного не произойдет, и человек получит освящение в той же мере, в какой он его получит, если он ее просто выпьет. Да? Если ничего нет плохого, здесь невозможно к этому принудить и сделать это каким-то правилом. Вот. Но, да, в этом поступке ничего плохого нет. Вот.
Нет, плохого-то естественно.
Да.
Но
ничего обязательного в этом быть не может. И уж тем более, когда, скажем так, люди приходят и, в общем-то, не имея правильного понимания о празднике, да, и правильного отношения к святой воде, начинают, как вы сказали, по традиции совершать это омовение, причем иногда это бывает, в общем-то, абсолютно, ну, благоговение там и близко, как бы не стоит, после этого иногда устраивают даже какие-то фуршеты, вот, как мне пришлось наблюдать, да, в общем-то, даже с алкоголем, да.
Ну, в фуршетах-то, в принципе, тоже ничего плохого
нет. Этих мероприятий, когда распространяется суеверие, я просто знаю, мне один, в общем-то, знакомый сказал, ну, надо один раз в году обязательно омыться на крещение, и тебе прощаются все грехи за год. И, то есть, это некое уже, как то, что мы видим, некая народная вера, язычество, по своей сути, вот, но с чем, конечно, необходимо бороться. Вот. В одной богословской статье я встречал ссылку на Афанасия Великого, который пишет, что те, кто не принимают в праздник крещения омовения крещенской водой, чуть ли не подвергаются анафеме. Вот я ради интереса решил эту ссылку проверить. Вот. Я нашел это сочинение, там этих слов не нашел. Посмотрел, значит, весь русский перевод Афанасия Александрийского, не нашел там такой фразы. Взял специальную программу, просмотрел греческий вариант. Нигде подобной фразы как бы не обнаружено.
А как же она туда попала?
Ну вот, такие псевдоцитаты, псевдоэпиграфы, они, в общем-то, появляются, ими часто обосновывают как бы ту или иную позицию, но просто все нужно проверять. То есть у меня к этому отношение спокойное, на самом деле.
Это, кстати, к вопросу замечательно сказал один из священников, который был не так давно у нас в гостях, отец Сергей Круглов, о том, что мы говорили о святоотеческом наследии и о цитатах. И есть же множество цитатников святых отцов. Да, он говорит, да. Ни в одном цитатнике ничего хорошего нет. Ни в святоотеческом, ни в Мао Цзэдуна. Ну, видимо, когда все это вырвано из контекста,
конечно,
непонятно, как составлено.
Конечно, и контекста произведений, и контекста исторического. Вот, это, в общем-то, ну, тот человек, так или иначе, связанный как бы вот с церковным образованием, да, там, с церковной наукой, все это, эти вещи, в общем-то, это вещи очень знакомые. А так, цитатами, вы сами знаете, если вы общались с сектантами, как цитатами можно ловко манипулировать и, в общем-то, добиваться того, что тебе хочется.
Но этим можно объяснить, возвращаясь к традиции купания, то, что, ну, бывает же такое, случается, что люди неподготовленные в холодную воду, и тут и остановка сердца может произойти, и умирают, и тяжелые последствия от этого всего. Но при этом ведь все равно ни запрета нет, а есть даже многие священники впрямую благословляют, например, своих прихожан принимать вот такие крещальные ванны.
Вы знаете, ведь я, например, никому не запрещаю. Ко мне подходят, как бы спрашивают. Но я свою позицию как бы четко всегда обозначаю. Вот. Тем более, что здесь есть момент все-таки некой дерзости. Ну вот с чего мы взяли, что вот окунуться в ледяную воду, освященную, ты просто обязан, и Господь обязан так сделать, чтобы ты после этого не заболел. Конечно, Господь иногда к нам как к неразумным детям относится, и многие наши такие, в общем-то, ошибки, да, и безумие часто он покрывает просто своей милостью. Вот. Но здесь мне вот именно с духовной точки зрения видится, во-первых, дерзость определенная, да, вот. И что, на мой взгляд, я бы сказал, даже как-то, в общем-то, печально и опасно, человек окунулся, он выходит, у него прилив крови, да, к органам, к коже, понятно, некий подъем, как бы настроение, адреналин выброшен в кровь, да, и человек, ох, как хорошо, какая благодать. Ну, я думаю, что, в общем-то, отцы-аскеты бы пришли бы в ужас от таких слов. Извините, разгорячение крови да, и подъем твоих эмоций определять как действие благодати Божией, как бы более, как бы, такой страшной подмены... Ну, как иносказательно? Мы должны как-то четко обозначать те или иные явления. Благодать – это благодать. Если мы, в общем-то, ставим целью не просто поддержание традиции, да, а все-таки церковь, священники и пастыри, мы должны как-то каким-то образом направлять, да, людей и, в общем-то, говорить слово истины, насколько мы немощно это можем делать, да, вот. Конечно, такие вещи нужно напоминать, потому что это распространяется на другие, на всю жизнь. Вот. Человеку плохое настроение, вот у меня нет благодати, Господь отошел. Хорошее настроение, а вот есть благодать. То есть это же идет дальше, и человек, в общем-то, абсолютно дезориентируется в области аскетики, в области духовной жизни.
Но при всем при том, ведь священники освящают проруби, в которых происходит купание.
Так.
Нет ли здесь какой-то подмены понятий?
Да нет, конечно. Нужно понять очень, очень простую вещь, что, насколько я встречал, да, священники, когда освящают проруби, да, когда даже благословят кого-то пойти искупаться в крещенской воде. Но я не слышал, может, меня не встречал, что священники просто посадали. Всегда говорят, что нужно там помолиться, что нужно с благоговением к этому отнестись. Да? Вот. Поэтому я думаю, что те люди, которые идут по благословению священника, как бы не согрешают. Да? Но я имею в виду здесь больше как бы общую массу людей, которые просто вот даже к священнику не пойдут под благословение, да, чтобы вот перед этим, да, как бы действом, да, а просто приедут, узнав, что там-то и там-то это происходит, это организовано, и с какими-то своими мыслями, со своим богословием, там, если можно так сказать, вот это совершат. Но вы поймите, что мы не церковь Христова, это не тоталитарная секта. Мы не можем и не стремимся контролировать вот жизнь всех людей, всех крещенных христиан. Поэтому, конечно, дается некая свобода. У священника есть слово. Вот он этим словом может воздействовать. Слово может подействовать, может не подействовать. Вот. Ну, поэтому такого рода, в общем-то, злоупотребления, да, и неправильные подходы, они, к сожалению, неизбежны. К сожалению, неизбежны. Они не являются самым большим злом, но по мере возможности мы должны стараться это преодолеть.
Спасибо большое. Мне кажется, обсудили все возможные аспекты праздника Крещения. И время наше уже истекло. Я напомню, друзья, что в гостях у программы «Светлый вечер» сегодня был настоятель храма Рецеположения в Леонове, преподаватель Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Говорили о празднике Крещения. Спасибо, отец Андрей.
Вам спасибо.
Меня зовут Алексей Пичугин. Да, и будьте здоровы, всех с праздником.
Всех с праздником.
До свидания. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».